Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Главная тема выпуска сегодня – это прошедшие и предстоящие международные переговоры, на высшем уровне в которых участвует президент России Владимир Путин. За несколько дней до намеченного на 7 июля саммита лидеров стран Большой Двадцатки в Гамбурге, где ожидается первая важнейшая встреча Путина с американским президентом Дональдом Трампом, в Москве побывал председатель КНР Си Цзиньпин, во вторник награжденный Путиным в Кремле орденом святого апостола Андрея Первозванного. Во время церемонии Си заявил, что никакие изменения обстановки в мире не могут повлиять на хорошие отношения Китая и России. Насколько важной и знаковой оказалась встреча Путина и Си Цзиньпина, и так ли хороши сегодняшние отношения Пекина и Москвы, как уверяют два лидера? О подоплеке последних политических договоренностей президента России и председателя КНР в разговоре со мной рассуждает политолог-китаист, руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов. Поездка Си Цзиньпина в Москву была запланирована давно, но насколько случайно то, что она произошла за несколько дней до важнейшего саммита лидеров стран Большой Двадцатки в Германии, где будут все?
Это абсолютно не случайно, хотя формально всегда, часто довольно, Си Цзиньпин делает такой тур перед важными событиями, перед встречами. Это было и во время прошлой двадцатки. Но здесь было очень важно, чтобы Россия и Китай согласовали позиции как минимум по двум вопросам. Во-первых, это вопрос по Корее, собственно, по Северной Корее. Потому что, судя по всему, на двадцатке страны выступят с консолидированной позицией, где заявят о том, что у них есть как минимум план вневоенного решения этого конфликта. И здесь очень важно, что первый этот план прозвучал не просто на встрече Си Цзиньпина и Путина, а впервые его российская сторона озвучила, и Китай тут его как бы формально поддержал. То есть России тоже дано место под солнцем вот в этой вот политической концепции. Второй момент – это то, что, как прозвучали сегодня заявления, что страны выразили общее понимание, общая позиция по Сирии и по Украине. Вот это тоже очень важный момент, потому что крайне болезненный вопрос будет на 20-й и, возможно, станет. Это вопрос с Украиной. И заявлено, что Китай, по сути дела, поддерживает российскую позицию по Украине. Вот именно, на мой взгляд, ради этого сейчас и происходила политическая часть встречи. Все остальное – это скорее уже такие вот вторичные моменты.
А насколько председателю Си важны предстоящие встречи и переговоры в Гамбурге в конце недели? Причем встречи не только свои для него. Или главное для Си Цзиньпина собственные планы, но не чужие?
Главный план вообще сейчас для Китая и для Си Цзиньпина лично – это продвижение концепции «один пояс, один путь». Или, как сейчас официально стали называть его, «пояс и путь». Хотя формально это, конечно, общекитайский проект, но в реальности, как можно понять, это буквально личные амбиции, личный проект Си Цзиньпина. От его успешности много зависит то, насколько удачно пройдет 19-й съезд Компартии, который должен быть осенью этого года. Потому что есть в Китае и оппозиция тем решениям, которые продвигаются в рамках «один пояс, один путь». Ну, например, в качестве критики это слишком большие затраты, капиталовложения за рубеж и с неочевидной отдачей, и с очень большими операционными расходами. Вот если страны, которые будут участвовать в двадцатке, поддержат или хотя бы, скажем, выразят одобрение идеи Си Цзиньпина о реконструкции инфраструктуры и вообще инфраструктурных проектов в мире, что китайцы потом обязательно представят как полная поддержка их проектам, вот тогда двадцатка в известной степени будет выиграна Си Цзиньпином. Если же будет критика или, по крайней мере, будет умолчание, тогда, конечно, у Китая появится много новых проблем. Потому что, напомню, что, хотя часто говорят, что проект «Пояс и путь» – это проект инфраструктурный, что правильно, конечно, там очень большую роль играет банковско-финансовые отношения, продвижение юаня в качестве расчетной валюты. Это, естественно, в том числе и продвижение китайских компаний за рубеж, то есть, по сути дела, захват целого ряда секторов, что в США, что в Великобритании, что в Аргентине. То есть, в принципе, конечно же, один пояс, один путь – это, прежде всего, один из видов экономической экспансии Китая. Что хорошо понимают многие страны, и в том числе, например, я напомню, что Индия очень резко выступает против именно такой подачи этого проекта. Ну, а Россия очень много поддерживает отношения с Китаем, формально не является частью проекта «один пояс, один путь». То есть здесь для Китая важно заручиться поддержкой крупнейших стран не только для внешнего продвижения, но в том числе и для внутреннего рынка.
Все вроде бы положительные итоги предыдущего общения Си Цзиньпина с Дональдом Трампом сошли на нет. И торговые перемирия, в общем, не соблюдаются. И США собираются продавать Тайваню вооружение, а также Индии. В частности, дроны, с помощью которых индийцы смогут следить за китайской армией в Гималаях. И США собираются проводить военные учения и с Индией, и с Японией. И Госдеп только что фактически обвинил КНР в торговле людьми. И много еще что можно вспомнить.
Это абсолютно стандартная ситуация. Вообще здесь не надо быть крупным аналитиком, чтобы еще полгода назад предсказать, что именно так и будет. Позиция и Китая, и США в этом плане проста. Я напомню, что если вот выстроить трехэтапную схему развития отношений с Китаем после прихода к власти Трампа, все было довольно просто. Сначала Трамп довольно жестко, в прямом смысле, наехал на Китай и критиковал его абсолютно по всем позициям, и по позициям в Южном Китайском море, и по позициям в том, что Китай оттягивает рабочую силу и средства и так далее. Потом второй этап – это такой этап потепления, когда после встречи Си Цзиньпина и Трампа Китаю пришлось пойти на некоторые уступки, например, облегчить допуск американских предприятий к китайскому рынку. И все почему-то сочли, что ну все, так страны замирились, все будет хорошо. Но сейчас наступает третий этап, потому что идея США сейчас не заключается, конечно, не в том, чтобы как можно больше выйти на китайский рынок. Он сегодня не очень выгоден, кстати говоря. А идея заключается в том, чтобы все-таки вернуть свою позицию в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. И постоянно держать Китай в таком напряжении, чтобы Китай никогда не мог успокоиться. Чем больше у Китая напряжение, тем, соответственно, меньше у него остается сил на развитие проекта «Пояс и путь». Это единственное по-настоящему, что может угрожать, так сказать, экономической и политической власти США, это активное развитие этого проекта. Вот поэтому я думаю, что все будет продолжаться точно так же, как и сегодня. То есть будет постоянная пикировка на политическом уровне, она будет между США и Китаем. Она будет увеличиваться значительно. А вот экономические отношения будут, не торопясь, но постепенно подрастать. И это, на мой взгляд, будет устраивать и американский истеблишмент, и, как ни странно, пока что и китайцев.
А вот эти проблемы между Вашингтоном и Пекином сейчас здорово помогают Владимиру Путину удачнее лавировать в мировой политике? В первую очередь, ему из-за этого может быть легче в Гамбурге через несколько дней?
Однозначно, да, потому что вообще, специально или случайно, США очень сильно помогает Путину вот этими выпадами, все этими эскападами. Потому что помимо, собственно говоря, личных заявлений Трампа и некоторых его советников, есть же вообще антикитайская кампания в США. Публикуются постоянно книги о том, что Китай является основной угрозой вообще для мирового порядка, для финансовой устойчивости. Китай обвиняется во всех грехах, и при этом в прошлом году Китай сделал за счет слияния и поглощений в США вложил 56 миллиардов долларов. Учитывая, что по самым приблизительным подсчетам общий объем накопленных инвестиций Китая в Россию за 1991 год – это 40 миллиардов. То есть за год Китай вложил больше в США, чем в Россию. Но при этом что Китай покупает в США, что ему позволено, точнее, покупать? Это, например, большая доля в видеодистрибуции, это гостиничные сети. И это, естественно, в любом случае вызывает страшно негативную антикитайскую реакцию в США. Вот поэтому Китай, конечно же, чувствует себя обиженным. Поэтому блестяще на этом работает российская дипломатия, потому что что-то, по большому счету, позитивного предложить Китаю, ну, скажем, крайне амбициозные проекты. Да, Россия много раз предлагала Китаю, но пока что мы видим особого осуществления, их нет. А вот работает на этом антиамериканском факторе, мы хорошо научились, и причем чем дальше, тем лучше. МИД очень удачно это работает. Ну и, конечно же, Путин все время говорит, по сути дела, поддерживает китайский тезис о новом миропорядке, по сути дела, то есть новых правилах игры, где все страны получают свое место под солнцем. Вот здесь, на мой взгляд, США в известной степени работает на политику Путина.
В последний раз Путин и Си Цзиньпин много общались в Пекине в мае на саммите «Один пояс, один путь». Вот что-то изменилось с тех пор в отношениях их личных. Я помню, что Путин в мае в Пекине произнес такую большую речь, в которой фактически ведь сумел поставить под сомнение все эти грандиозные намерения Китая, все эти его геополитические векторы.
Да, потому что все, как всегда, заключается не только в заявлении, но в интерпретации заявления. Иногда экзегетика важнее, чем сама Библия. Здесь Китай представил, что Россия в лице Путина поддержала проект «Пояса путь» и так далее. И это было объявлено во всех газетах. Но если мы внимательно смотрим, что заявлял вообще Владимир Путин, он предложил абсолютно другую, можно даже сказать, противоположную концепцию. Мы сотрудничаем блоками. Это ШОС, это ЕАЭС, это китайский пояс и путь. То есть в данном случае Китай как бы интегрирован в систему многостороннего сотрудничества, что абсолютно, на мой взгляд, не нравится Китаю и что просто разрушает его намерения. Потому что Китай уже много раз пытался продвигать свои интересы через вот это блоковое сотрудничество, например, через ШОС, через БРИКС, и оказалось, что за счет просто особого типа решения проблемы, вопросов, ничего не получается. Поэтому Китай решил все это делать в монопольном порядке, создал свой проект и всех приглашает в него как член. России явно не подходит, никогда не подойдет такая система сотрудничества, потому что она сменится в конце концов попыткой влиять на уже на российскую экономическую политику, что Россия вряд ли это допустит. Вот поэтому сегодня, судя по всему, Россия и Китай пытаются найти некие формы взаимодействия так, чтобы не затрагивать вот эту самую болезненную проблему. То есть наращивать какое-то количество, безумное, даже можно сказать, количество проектов, по крайней мере декларированных, активно развивать отношения в политической области и как можно меньше касаться прямого участия России в китайском проекте «Пояса путь».
То, что Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая договорились о создании вот этого совместного фонда для инвестирования в разные проекты, это громкие слова или суммарный объем инвестиций может действительно составить там больше 10 миллиардов долларов? И как эти деньги будут работать? На кого? Вы знаете, я обратил внимание на то, что сперва будет вложен 1 миллиард долларов, в основном китайских.
Да, естественно. Давайте просто вспомним по цифрам. Значит, вот какой был объем выданных займов Китаем России? Вот если в 2015 году всего выдали около чуть больше 18 миллиардов долларов, то в 2016 году было выдано чуть больше 4 миллиардов долларов, то есть падение очевидно. Это говорит о том, что китайские крупные банки, это в том числе Китайский банк развития, Китайский экспортно-импортный банк, особенно не рассматривают Россию в качестве приоритетных точек для кредитов, для инвестирования, для займов. Поэтому, в принципе, вот эти декларации с большими цифрами, они абсолютно стандартные, к ним надо относиться спокойно, то есть это неплохо и нехорошо, это скорее вот такая форма вежливости, сотрудничества между странами. Важно же не наличие денег, в Китае они всегда были, Китай, собственно, всегда предлагал со своей стороны какие-то займы, а важно, какие проекты будут подведены под эти займы. Вот сегодня этих проектов, которые реально могут дать отдачу, и, собственно говоря, условия этой отдачи, пока они не прописаны. А чтобы они были прописаны, надо на каждый проект составлять очень серьезное экономическое обоснование и понимать, с какой скоростью будет возврат капиталов, отдача от них. И в этом плане не так все хорошо обстоит. Поэтому страны и пошли на такую, на мой взгляд, довольно гибкую формулировку, что 10 миллиардов когда-либо, а 1 миллиард вот в ближайшее время.
Создание в Китае российского телеканала «Катюша», который будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. Это такой шаг престижа? Зачем это нужно? И почему в ответ китайский канал не появляется?
Во-первых, я напомню, что китайский канал существует. Просто мало кто его смотрит. Есть канал «Китай», который идет по кабельным сетям, он существует. Но я напомню еще и другую историю. Вот не надо никогда историю забывать. Россия в 2010 году предлагала Китаю создать совместный канал, который, собственно, так и назывался оригинальным образом «Китай». И на китайском, и на российском уровне это все обсуждалось на уровне вице-премьеров тогдашних. И Россия даже запустила этот канал в тестовом режиме, и обо всем была сделана договоренность, но в самый последний момент Китай внезапно вышел из проекта, то есть не перестал его поддерживать, создал свой индивидуальный канал, который, собственно, сегодня вещает, и который, давайте честно говорить, не пользуется особой популярностью. И я думаю, что здесь вопрос о телеканале – это вопрос просто еще одной ниточки укрепления знаний друг о друге. Что неплохо, но, во-первых, надо понимать, что у нас есть негативный опыт, а во-вторых, мы должны просто четко понимать, что многие сюжеты, которые подаются на российском телевидении, в том числе, например, сюжеты, связанные с юмором, они не будут также восприниматься в Китае, например, там даже если будут идти субтитрами. Есть очень серьезные многотомные исследования о восприятии китайцами юмора, и которые показывают, что многие российские шутки просто не воспринимаются как шутки. Не все далеко сюжеты интересны для Китая, как и наоборот. Поэтому, на мой взгляд, это важная декларация, и Китай готов это принять. Но с точки зрения именно отдачи серьезной, я не вижу в этом ничего. На моей памяти за последние 5 лет обсуждалось как минимум 5 или 6 таких проектов, и участвовали там довольно серьезные с российской стороны медиамагнаты, но все заканчивалось тем, что логистически сделать такую вещь не очень просто.
Давайте вернемся к Северной Корее, которая только что испытала очередную ракету, межконтинентальную, как она заявляет. Судя по всему, все попытки Дональда Трампа провалились, да? Он посылал авианосные группы к берегам Кореи, грозил, и ничего не произошло. Северная Корея продолжает укреплять свою обороноспособность. Вот сейчас Си Цзиньпин и Путин заявили, что договорились о совместной работе над урегулированием ситуации. Такая скучнейшая дипломатическая формулировка. Что стоит за этими словами? Или Северная Корея вообще такой пункт вечный, который можно включать всегда в итоговые коммунике после любой встречи лидеров? Потому что как бы вот в оценках действий Пхеньяна все всегда согласны.
Как ни цинично звучит, хорошо, что есть северокорейская проблема, потому что есть вокруг чего договариваться, вокруг чего спорить. Россия сейчас, весь Китай выдвигает, по сути дела, следующий план, вот за этими сухими словами, стоит идея о том, что давайте всячески вовлекать Северную Корею в переговорный процесс, давайте рассматривать ее как сторону переговорного процесса, а не как субъект воздействия военной силы. Я полагаю, что потихоньку и Россия, и Китай будут пытаться вытянуть Северную Корею на полноценный диалог, полномасштабный. Но во что все упирается? Вот, потому что, опять-таки, многие части северокорейской проблемы остаются за кадром. А проблема заключается в том, что вообще чего добивается Северная Корея? Раньше она добивалась просто за счет вот этих вот ядерных или псевдоядерных угроз, поставок продовольствия и, например, нефтепродуктов в Северную Корею. Сейчас ситуация усложнилась. Сейчас Северная Корея хочет, прежде всего, признания себя как страны части ядерного клуба. А во-вторых, Северная Корея хочет, чтобы ее рассматривали как часть политического процесса. Может быть, возможно, даже заключение мирного договора с Южной Кореей. Я напомню, что сегодня такого договора нет. Есть только соглашение о прекращении огня. Ну и чтобы северокорейский лидер был частью любых политических переговоров. То есть как раз в противоположность тому, что многие считают, Северная Корея хочет не столько закрыться внутри вот этого маленького, в кавычках, коммунистического мирка. Она хочет открыться, но так, чтобы она была серьезным игроком, рассматривалась как серьезный игрок. Вот в этом плане, я думаю, что Россия и Китай будут пытаться создать для нее вот такую вот комфортную платформу. Но вопрос будет заключаться в следующем. Все упирается в то, готова ли Северная Корея остановить свою ядерную программу. Это вообще ключевой вопрос. Нигде и никогда Северная Корея не говорила, что она готова ее останавливать. Точнее, заявление обычно звучат, что когда все страны Восточной Азии разоружатся, ну, собственно говоря, естественно, это получается и Китай, частично Россия, вот тогда и мы готовы на это пойти. Ну, вряд ли Россия и Китай откажутся от своих ядерных арсеналов, поэтому пока что это такая тупиковая история.
А если у Дональда Трампа просто не выдержат нервы, может же все-таки, что называется, замахнуться и ударить в этот раз? Тем более мы помним, во Флориде вроде как Си Цзиньпин тому же Трампу обещал с Пхеньяном поговорить, да, поставки угля ограничить, надавить там, надавить здесь. Получается, что и председатель Си слова как бы не сдержал.
Ну, он обещал, и, по сути дела, он его сдержал в том плане, что с Россией разработан новый план. То есть Си Цзиньпин не может же просто пойти на попятную американцам. Он разработал план совместно с Россией, и вот этот план сейчас будет осуществляться. А есть просто довольно очевидная ситуация. Дело в том, что ни одни санкции по положениям ООН не должны ухудшать жизни рядовых граждан. Если Китай, например, ограничит поставки в Северную Корею нефтепродуктов и вообще энергоресурсов, это значит, что в прямом смысле начнется сначала энергетический голод, а потом, собственно, физический голод. И в этом будет виноват Китай, а не США. Китай, конечно, вряд ли хочет на это идти. Вот поэтому сейчас Китай выкрутился из ситуации за счет России. Ну, а Трампу сейчас начинать вот в такой ситуации, когда две стороны предлагают, по сути дела, план мирного урегулирования, вдруг начинать военные действия, ну, это начать, по сути дела, крупномасштабную войну. Мы должны понимать, что северные корейцы тут же, в случае любой угрозы, начнут наносить удары по любым достижимым целям США. Это могут быть удары, в том числе, по базам Южной Кореи, это может быть даже удары по Японии, по базам в Окинаве, возможно, удары по базам на Гавайях американских. То есть, в общем, это будет такая полномасштабная война. И северные корейцы психологически готовы пойти на это. Поэтому, когда на другой чаше весов лежит план мирного урегулирования, это, конечно, у Трампа отбирает серьезный козырь вот этой вот военной угрозы.
Так смотрит на переговоры Путина и Си Цзиньпина в Москве накануне саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге политолог-китаист Алексей Маслов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Итак, Владимир Путин все-таки встретится с президентом США Дональдом Трампом 7 июля в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки». О том, что их встреча согласована, сообщил во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. До этого момента Кремль не исключал, но и официально не подтверждал возможность беседы двух лидеров в Гамбурге. В понедельник телекомпания CNN сообщила, что Трамп на переговорах с Путиным намерен в значительной степени сосредоточиться на обсуждении разногласий по урегулированию в Сирии и на востоке Украины. Но до Гамбурга Дональд Трамп посетит Варшаву. Президент США хочет использовать быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа в качестве политического инструмента, чтобы снизить зависимость ряда европейских стран от России. В частности, США планируют сделать максимально простыми для американских компаний поставки сжиженного природного газа в Европу. Очевидно, Трамп заявит об этом прямо на саммите «Трех морей» в Варшаве 6 июля, именно за день до встречи «Большой двадцатки» в Гамбурге. Группа «Трех морей» включает в себя 12 европейских государств, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Среди них Польша, Чехия, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония. Вообще главная тема визита Трампа в Польшу – создание энергетической альтернативы российским проектам в Европе. Но не только. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий поговорил с известным польским политическим аналитиком Ярославом Гузой.
И насколько важны для Варшавы отношения с Вашингтоном?
Польско-американские отношения всегда были важными, прежде всего в области безопасности. Когда Польша думает о гарантиях собственной безопасности и безопасности региона, то США – единственная страна, которая может такие гарантии дать. Западной Европы недостаточно. Наше членство в ЕС приносит много выгод в сфере экономики, обеспечивает определенную политическую стабильность, но твердые гарантии безопасности – это НАТО. А НАТО – это США, это антиядерный зонтик над Европой и военные присутствие в последнее время на восточных рубежах НАТО, в Польше, Балтийских странах и других государствах региона.
Критики дальнейшего серьезного укрепления польско-американского союза говорят, что таким образом Польша может оказаться между двух огней. С одной стороны, попасть в еще большую немилость к России, а с другой рискует получить в Европейском Союзе статус страны, которая через голову Брюсселя договаривается с Вашингтоном. Оправданы ли такие опасения?
Если говорить о России, то Польша в политическом смысле находится в комфортной ситуации, что парадоксально благодаря самой России. Ведь Москва действует очень агрессивно по отношению к своим соседям, независимо от того, какую политику осуществляет Варшава. Мы с Россией сотрудничаем более 25 лет, как соседи, но независимо от этого всего, Россия, после того, как там пришел к власти Владимир Путин, проводит империалистическую политику, так хорошо известную полякам из истории. Что бы Польша ни делала, как бы ни старалась наша дипломатия, Россия по-прежнему занимается реализацией этой собственной политики, не обращая внимания на такие страны, как Польша. Кстати, эта проблема существовала ранее по обе стороны нашей границы. Я говорю о странах, имеющих имперские традиции. Но Германия от таких взглядов отказалась. Она стала мощным игроком в Евросоюзе, но ее шаги никак не переходят в агрессию. Стабильность после Второй мировой войны настолько крепка, что говорить можно разве что об угрозах, проистекающих из борьбы за экономические позиции в Европе, за лидерство в даже дружеских отношениях. Но вот Россия вспомнила о правилах игры, принятых в 19 столетии, об обычной военной агрессии. Грузия, Украина – это ведь попытки изменить границы, установленные еще в СССР. То есть можно сказать, что российская политика предоставляет Польше большое количество аргументов для того, чтобы проводить такой курс, какого Варшава и придерживается сейчас, особенно в отношениях с Вашингтоном. И здесь и Западная Европа не может иметь к нам претензий. Она не может заменить США, несмотря на всевозможные идеи сотрудничества в области обороны. Даже если согласиться на увеличение расходов на оборону, чего требует, кстати, и США, твердых гарантий безопасности нет. Только решения последних саммитов НАТО показали, что гарант безопасности – это Америка. Так что Берлин и Париж должны с нами согласиться, независимо от того, насколько сложными являются их личные отношения с администрацией Дональда Трампа.
На что на самом деле может рассчитывать Варшава, что касается укрепления американского военного присутствия на польской территории, о чем говорил глава МИД Польши Витальд Ващиковский. Пока что американские военные находятся здесь по так называемому ротационному принципу. Есть ли шанс на постоянные базы?
Первый шаг уже сделан. Батальоны армии стран Североатлантического Союза размещены на восточных рубежах НАТО. Кроме того, еще во время президентства Барака Обамы американцы приняли решение о своем собственном присутствии здесь в виде бронетанковой бригады. На самом деле поменять ротационное присутствие на постоянное не так уж сложно. Об этом говорят и в США. Это выгодно даже с экономической точки зрения, а риска, связанного с ухудшением отношений с Россией, нет никакого. Какая разница, ротационное или постоянное присутствие? Его цель – отпугнуть потенциального агрессора. Постоянное присутствие здесь более эффективно. А политическая польза для восточных стран Союза НАТО очень велика, если говорить о понимании сути предоставления гарантий безопасности. Кроме того, уже упомянутая экономическая выгода является дополнительным плюсом для Конгресса США, который формирует бюджет своей страны, чтобы подумать над таким решением. Но самое важное – это тенденции, которые изменились после агрессии на Украине еще во времена Обамы. Несмотря на многие опасения, и нынешняя американская администрация считает так же. США в военном смысле вернулись в Европу. Более того, вернулись не только в традиционные места своей дислокации, такие как базы в Германии, но и в страны, которые были когда-то за железным занавесом у границ России. Это фундаментальная разница. Если задуматься о том, какую цену платит Россия за имперскую политику Путина, то понятно, что речь идет о геостратегических потерях. Нельзя уже придерживаться одностороннего обязательства о нерасширении военных структур НАТО в Восточной Европе. Именно в результате агрессивной политики Путина россияне видят войска США и других стран у своих границ и предназначение этих войск – отпугивать агрессора. Так что появление постоянных военных баз США в Польше возможно. Также добавлю, что современная война – сложный механизм. Военные силы сегодня располагаются не у самых границ, чтобы не стать легкой целью атаки. Скорее, речь идет о расширении возможностей тыла. Если здесь расквартирована бронетанковая бригада, то есть также и центры связи, и транспорта, логистики, командные пункты. Россияне хорошо об этом знают, ведь если говорить о военной сфере, они до сих пор остаются профессионалами. Жаль только, что свои знания и навыки они используют так безответственно.
Так не отвечаю. Нельзя не обратить внимание также на оппозицию, которая заявляет, что правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость» намерена сделать из визита американского президента митинг в свою поддержку. Ведь известно, что Дональда Трампа не везде встречают горячо, а в Польше традиционно симпатизирующие США теплый прием гарантирован. А это ведь выгодно и самому Вашингтону.
Это важная деталь, связанная с этим визитом. Здесь есть важность и для двусторонних отношений, и международный аспект, ведь Дональд Трамп, посещая Варшаву, также встречается здесь с лидерами многих стран Центральной и Восточной Европы. Страны, которые, по мнению Берлина и Парижа, должны были бы оставаться отдаленными провинциями в Европейском Союзе, вдруг становятся важными с точки зрения такой супердержавы, как США. Из-за России и Украины государства Центральной и Восточной Европы вернулись на свое законное место, чрезвычайно важное с точки зрения геополитики. Некоторое время казалось, что этот провинциальный статус – это то, что мы якобы и заслуживали. Со времен Холодной войны, когда наш регион был местом соперничества супердержав, двух военно-политических блоков, многое изменилось. Сейчас Россия вновь стала катализатором этих процессов, того, что мы вновь обрели важность с точки зрения глобальной мировой политики. Как я считаю, геостратегическое мышление в Западной Европе до сих пор пребывает на застарелом уровне, поскольку мы все еще слышим мнение, согласно которым наши лидеры должны оставаться в роли просителей, которые ездят в Брюссель, Берлин и Париж решать свои вопросы в соответствии с интересами Западной Европы. Если новая американская администрация это понимает, то это придает дополнительный политический вес странам Центральной и Восточной Европы из-за своей крайне трагической истории только теперь становящимися полноправными игроками, получающими шанс на свободное развитие и достаток.
Напоминаю, что это было мнение польского политолога Ярослава Гузы, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Испании разразился громкий финансовый скандал, в котором фигурируют имена известных российских бизнесменов. знаменитый испанский предприниматель, благодаря своей успешной деятельности, еще недавно считавшийся образцом для подражания, оказался не только банкротом, но и угодил за решетку. И все эти беды, по его же признанию, случились с ним после того, как он создал совместное предприятие с российскими партнерами. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Речь идет о Хавьере Пересе Дольсетти, главе международной корпорации Zeta, разрабатывающей мобильные приложения, компьютерные игры и так далее. Следователь Национальной судебной палаты Испании Мануэль Гарсия Кастильон отправил его на минувшей неделе в тюрьму по обвинению, как говорится в постановлении об аресте, в нелояльном администрировании, фиктивной неплатежеспособности, нецелевом использовании государственных субсидий и подделке документов. А ведь еще недавно этим человеком восторгалась вся деловая Испания. Его ставили в пример как предпринимателя, работающего на рынке самых передовых технологий. Рассказывает мадридский журналист Алехандро Рекейхо, специализирующийся на полицейской и судебной хронике.
Корпорация Zeta всегда занимала ведущие позиции в сфере высоких технологий. Она, в частности, производила самые популярные видеоигры. Ну а расследование касается ее неожиданного банкротства, причем банкротства умышленного, в связи с чем и был арестован ее основатель и президент Перес Дольсетти.
Еще в прошлом десятилетии корпорация Переса Дольсетти работала в 80 странах мира, но предпринимателю этого было мало. Ему захотелось выйти на рынок стран Восточной Европы, в первую очередь России. И вскоре, как утверждает мадридское интернет-издание «Конфиденциаль», ему это удалось при посредничестве компании «Вымпелком» и ее владельца-олигарха Михаила Фридмана. Для успешного сотрудничества с российскими коллегами в 2014 году в Амстердаме было создано предприятие Z+. Однако уже летом 2016 года испанец вынужден был обратиться в прокуратуру своей страны с жалобой на россиян. Он утверждал, как отмечает «Конфиденциаль», что партнеры всеми правдами и неправдами стремятся разорить совместное предприятие, выводя из него капиталы. Цель, по мнению Переса Дольсетти, состояла в том, чтобы заставить его продать им за бесценок всю корпорацию. Вот что рассказал глава Zeta в свое время журналистам.
«No solemos comunicar demasiado lo que hacemos, ¿no?
Мы обычно никого не информируем о своих делах. Мы предпочитаем самостоятельно решать все возникающие проблемы. Но сейчас возникла возмутительная ситуация, против которой я намерен протестовать. Невозможно работать, когда твои партнеры постоянно выводят из совместного предприятия капиталы, используя для этого всякого рода сомнительные схемы. Надеюсь, что наши власти помогут положить конец подобной ситуации».
Управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции Испании, а также международные аудиторы провели проверку деятельности Z+ и ее дочернего предприятия в России «Тимофон». В конце декабря прошлого года испанская пресса со ссылкой на материалы расследования написала, что дочка подозревается в весьма сомнительных деяниях, в частности, в неоправданной выплате 30 миллионов долларов фирме, контролируемой сыном министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Кроме того, миллионы, по данным «Конфиденциаль» и других изданий, были выведены россиянами без ведома испанцев из совместной компании в предприятия, расположенные в офшорных зонах, в частности на Кипре. При этом капитал Z+ сократился с 1,5 миллиарда евро до нуля. Работающий в Мадриде финансовый консультант Хосе Мануэль Санчес.
У предприятий, открытых в офшорных зонах, есть свои характерные признаки. Во-первых, как правило, они пользуются привилегиями налогового рая. Кроме того, их деятельность засекречена, как и имена их владельцев. Все эти данные тщательно скрываются, ну а финансовые вложения прикрываются банковской тайной.
Между тем, дело, заведенное в прокуратуре Испании, набирало обороты. Оказалось, что большая часть капиталов, испарившихся на необъятных просторах России, на Кипре и, возможно, в Панаме, не принадлежала Пересу Дольсетти. Это были деньги его испанских компаньонов и испанского государства. Ведь в течение последних лет он получал солидные дотации и льготные кредиты из госбюджета под определенные проекты. Считается, что общая сумма полученных таким образом денег превышает 100 миллионов евро. Сейчас неосуществленных проектов, не выделенных под них миллионов, нет. И виноваты здесь, похоже, не только россияне. Дело в том, что компаньоны Переса Дольсета, в первую очередь испанская медийная группа «Планета», изначально возражавшие против каких-либо дел с Россией, готовились взыскать с него убытки от этого партнерства. А посему, как считает следствие, предприниматель, желая сохранить хоть часть своего состояния, тоже приложил руку к выводу денег из корпорации. И все, что не взяли россияне, он перевел в Панаму, оставив на бабах упомянутых испанских компаньонов. За это ему и придется теперь отвечать по нескольким статьям Уголовного кодекса. Прокурор Национальной судебной палаты Хавьер Муньос напоминает о двух главных обвинениях, выдвигаемых против Переса Дольсета.
Статья 152 Уголовного кодекса предусматривает наказание для тех, кто, используя свое служебное положение, управляет предприятием нелояльно по отношению к своим партнерам. Сроки заключения здесь определяются размером вреда, который наносится партнерам. Что касается фиктивной неплатежеспособности, то статья 259 рассматривает это правонарушение как нанесение ущерба кредиторам, попытку не платить по долгам, скрыв свое подлинное финансовое состояние.
Сейчас к уголовному делу в качестве подозреваемых привлечены помимо самого Переса Дольсета еще 15 человек из его окружения. Заочно фигурируют в деле и три россиянина. Это Ваген Гебарян, который, по утверждению «Конфиденциаль», владел фирмами на Кипре, куда выводились деньги. Это Владимир Туровецкий, как один из руководителей «Тимофона». И Сергей Горбунцов, который, по мнению следствия, также причастен к умышленному банкротству совместного предприятия. Привлечен к следствию и временный управляющий Z+, голландский адвокат Петер Ваки, которого пресса называет доверенным лицом российских предпринимателей. Отмечается, что в свое время он отказался от предложения Китая вложить капиталы для спасения компании. Можно лишь догадываться, в чьих интересах это было сделано.
Напомню, что подготовил этот репортаж наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!